Братья и сестры, сегодня хотел перед молитвой затронуть такую, может быть, тяжелую для кого-то тему, хотя мне нравится, что так торжественно начинается собрание, посвященное воспоминанию страданий Христа, что мы так торжественно это вспоминаем. На самом деле, Исаия, 53 глава, записано, что на подвиг души своей Он смотрит с довольством, тем более нам, как Его детям, соработникам, достойно можно торжественно так отмечать этот день, вспоминать эти страдания. Я сегодня хочу прочитать стихи, которые часто читаются в первом послании к Коринфянам, и посмотреть то, что относится к молитве, чтобы сердца настроились на такую торжественную молитву благодарности. Это очень известные стихи, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 25 по 28, ну, по 29 даже стихи можно захватить. Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить моего воспоминания, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Там дальше, что и последствия бывают, да, и болезни, и смерть. Даже, и, конечно, вопрос такой сложный, может быть, да, а как вот все-таки достойно принимать, в чем тут достойно, недостойно, как-то, ну, не хочется быть виновным против тела и крови Господней, и тем более болезни и смерть тоже как-то, ну, не хотелось бы сталкиваться с такой смертью, да, и с такими болезнями по этой причине. Поэтому давайте вот рассмотрим по порядку 25 стих. «Сие творите, когда только будете пить мое воспоминание». Задумывались ли вы, что вспоминали апостолы при хлебопреломлении? Я как-то задумался, и, знаете, такой холодок пробежал. Они вспоминали свое предательство. Вспоминая вот эту заповедь, как Иисус им давал, апостолу Павлу, может быть, легче было говорить, да, я от самого Господа принял. Апостолы, все остальные, включая апостола Петра, вспоминали, что да, когда Иисус давал эту заповедь, в эту же ночь мы все его оставили. Хотя все там кричали: нет, только не я, а Петр сильнее всех. Пытался даже Христа убедить в этом, да, что не оставит его. И для них воспоминание страдания Христа еще было и воспоминание своего предательства, своего малодушия, своих каких-то вот сомнений, которые постигли их в очень скором времени. Для них это было непросто. Вообще вот отношение к жертвам, воспоминания, оно даже с Ветхого Завета идет. До Христа по закону Моисеева приносили жертвы животных. Часто даже спрашивают, зачем столько много в Ветхом Завете жертв? Неужели Бог такой жестокий? Зачем это Богу надо вообще было? Но на самом деле цель жертвоприношения также была в напоминании. Это уже в Новом Завете толкуется послание к Евреям, 10 глава, 3-4 стихи. «Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи». Адам и Ева вспоминали жертвоприношение, которое было принесено вместо них за их грех, когда они носили кожаные одежды из этой жертвы. Для них это было постоянное напоминание. Они даже это детям передали. По крайней мере, Авель понял смысл искупления, потому его овцы были приняты Богом как лучшие жертвы по сравнению с плодами земли Каина. А он понял, что нужно искупление, нужна смерть. Просто так прощения не будет без крови. Но люди перевернули все с ног на голову, решили, что у Бога нужно вымаливать прощение огромным количеством жертв и изнуряющими обрядами. Одно время даже Бог послал пророка Исаию сказать, что Творцу тяжело просто от этого. Исаия 1 глава, с 10 по 14 стихи. Сейчас не буду подробно читать, такие вот просто выдержки, что Бог говорит. Бог говорит: «Я пресыщен всесожжениями овнов». Исаия 1 глава, с 10 по 14 стихи. «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота». Бог говорит: «Не хочу». «Не хочу крови тельцов и агнцев и козлов, не хочу, чтобы вы топтали дворы мои, не хочу, не носите больше даров тщетных». И вот интересно относительно молитвы, он говорит: «Курение отвратительно для меня». Курение – это прообраз молитвы. Даже молитва может отвращать Бога от нас. «Собрание не могу терпеть, беззаконие и празднование. Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести их». Представляете, всемогущему Богу вот такую: «Мне, говорит, вы меня замучили, я уже устал, мне тяжело». Бог напоминает, что не хочет смерти человека, даже согрешившего. Евреям, послание к Евреям, 10 глава, 10 стих. «По Божьей воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Что хочет Бог, да, в чем Божья воля, что же Он все-таки хочет? Он хотел нашего освящения, Он это сделал через Иисуса Христа, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Уничтожил грех, понес грех наш на себе. И это нам нужно помнить. Для нас тоже напоминание, да, цель вот жертвы была, чтобы человек в Ветхом Завете, по закону Моисея, принося жертву, он понимал, что почему так происходит? Согрешил я, а страдает животное. Но почему-то евреи при многих благословениях своего Господа решили: «Господи, тебе жертва нужна? Да я тебе 5 принесу, да я тебе 10 принесу». И совершенно другой результат был, от которого Богу стало тяжело, что я-то не жертв хотел, мне-то не это надо было. Мне надо было, чтобы вы исправились, мне надо было, чтобы вы стали добрее, чтобы вы стали ближе ко мне, ближе друг к другу. А получается, все превратилось просто в кровопролитие. И, конечно же, Богу этого не нужно было. И также для нас сегодня вообще не нужно это приносить. Да, Иисус один раз, однажды, навсегда сделал нас совершенными. И поэтому, 26 стих, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Участвуя в хлебопреломлении, мы каждый раз напоминаем себе и друг другу два очень важных события. Первое – это смерть Господню, что не своими усилиями мы стали совершенными в глазах Божьих, а по благодати Божьей во Христе, через Его жертву. И второе – Он придет снова, потому нам еще нужно освящаться постоянно до самого прихода нашего Спасителя, потому что не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Это в этой же книге, 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. И вот самое интересное, да, 27 стих. «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господня недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Что же значит «недостойно»? Ну, в 29 стихе еще написано: «Не рассуждая о теле Господнем». Ну, вроде у нас все рассуждают, в наших церквях очень принято, чтобы вот так вот докопаться в слове, в чем же недостойно. И вот один из примеров, который я даже на себе испытал в свое время, и знаю, что очень многие люди так переживают, что вот бывает, что кто-то воздерживается от участия в хлебопреломлении, рассуждая, что сначала должен исправить что-то в своей жизни, в своем характере. Или тяготиться, что с кем-то в конфликте не успел примириться. То есть сначала нужно исправиться, а потом вот я буду достойно участвовать в хлебопреломлении. Но тут кроется ловушка. Если кто-то смог сам себя исправить, сам смог усовершенствоваться, тогда зачем такому самостоятельному Христос? Сам справился. И теперь, самодовольно принимая хлебопреломление, с таким отношением, да, с таким состоянием сердца, виновен будет против тела и крови Господней. Считая себя достойным, будет недостойно принимать хлеб и чашу. Есть другая крайность. Вот ездят как раз в Смоленскую область в починок. Вот в самом Смоленске был такой брат, он уже в вечности. Он говорил так про себя, что он: «Я рожден от Бога, и я не грешу. Все, я во Христе стал совершенным, я больше не грешу. каждый рожденный от Бога не грешит, вот это из послания Иоанна. Но, знаете, как епископ комментировал Виктор Владимирович как раз такого брата? Говорит, братья, при последней трубе мертвые сначала воскреснут, потом живые изменятся, а этот брат прямо так в Царство Божие зайдет. А что ему меняться? Он уже безгрешный. Что же значит достойно есть хлеб сей и пить чашу Господню? Апостол Павел вспоминал свою первую встречу с Иисусом на пути в Дамаск, осознавая, что он недостоин. И это также он в этой книге пишет, 1 Коринфян, 15 глава, 9-10 стихи. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, но благодатью Божью есть то, что есть». Также понимали, что недостойны другие апостолы, вспоминая все каждое хлебопреломление свое малодушие. И они понимали, что они недостойны. Мы можем представить, какие были их молитвы во время хлебопреломления. Понятно, молитвы не могли быть похожи на молитву самодовольного фарисея. Но с другой стороны, и на робкую мольбу мытаря это также не могло походить, потому что во всех их посланиях, во всех их проповедях мы видим, как их, вот от чего, как от избытка сердца говорят их уста. Да? Их сердца были преисполнены благодарностью за искупление смертью Христа, уверенностью в благодати, прощении грехов и искуплении для вечной жизни, радостью ожидания Его скорого возвращения. Да, апостолы даже говорили, что мы, да, они говорили про себя, мы, дожившие до пришествия Христа, изменимся. Они ждали этого, они ждали, что это будет очень скоро. Ну и на самом деле, и жизнь наша короткая, даже если дождались и умерли, все равно. Мертвые даже наоборот, первые воскреснут, да, и примут нетление. Поэтому для нас заповедь такая, 28 стих, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Мне приходилось слышать, сейчас приходится слышать вопрос, «А что ты ходишь в церковь, ты же не святой?» И я знаю, что на самом деле по делам я, конечно, не святой. И первое время я очень смущался такого вопроса. Сейчас я этот вопрос вообще не боюсь, кстати, его стали реже задавать. Хотя мало чего поменялось. Но на самом деле я так и отвечаю. Я потому и хожу, что я не святой. Если я святой, то мне в церкви особо-то делать и нечего. Зачем? И, кстати, про того брата, который говорил, что он не грешит. Бог так сделал, что он не смог ходить в церковь. И на самом деле и болезни постигли его, и смерти он там не то, что Бога не прославил, а наоборот там многих смутил. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Можете вот спросить у Виктора Владимировича, он более точно это все расскажет при случае. По крайней мере, для меня это было очень поучительно. На самом деле нужно исправлять нарушенные отношения, возрастая в вере, облекаться в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, более всего в любовь, которая есть совокупность совершенства. Все по Слову Божьему. Но нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил. Да, еще Экклесиаст говорил. Поэтому важно напоминать себе и друг другу. Да, вот такие вопросы вот для проверки, испытывая себя, рассуждая о теле Господнем. Своими ли усилиями мы стали новым творением или доверившись Христу и Слову Его благодати? Да, своими или все-таки благодаря Ему? Вспоминая страдания Иисуса, вот что нам больше должно радоваться или печалиться? Тем более, что Христос смотрит на подвиг души своей с довольством. Это Исаия 53:12. Что мы ожидаем? Безукоризненного поведения членов церкви или прихода нашего Спасителя? По крайней мере, в послании к Коринфянам мы видим, что братья, члены церкви, судились между собой. Да, до этого дошло. Здесь земные какие-то вещи пытались у судей справедливо разделить. Они ожидали пришествия Христа. Вообще у них там, да, что воскресенье уже было, там все очень далеко зашло. Что нам все еще предстоит? Ждать ли, что мир изменится к лучшему? Или самим изменяться? Самим освещаться, чтобы в скором будущем измениться вдруг? Да, и это изменение еще будет последним для доживших до пришествия Христа. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. У коринфян была проблема блуда, идолопоклонства. Мы по контексту видим. Они даже, Павел говорит, да вы уже царствуете, все в грехах и не собирались изменяться. Бог же спас, Бог же простил, все. Оказывается, еще не все. И какой будет наша молитва? Если мы все-таки верим, что не своими усилиями, а благодатью Христа спасены. Если мы все-таки радуемся, да, ценим и понимаем, что да, все прощено, все замечательно. Нас не должен как бы давить вот этот пресс вины. Если мы на самом деле ожидаем прихода Спасителя и готовы меняться, то молитва какая наша будет? Это будет, мы будем умолять о прощении или уже благодарить за совершенное искупление во Христе? Будем концентрироваться на своих правах, что я имею, какие я имею права, как христианин? Или я буду ходатайствовать о милости для ближних? Будет ли наша молитва печальной из-за временных скорбей или радостной в ожидании своевременного возвращения нашего Господа? Знаете, какой молитвой заканчивается Библия? Ей гряди, Господи Иисусе. И для, на самом деле в таком духе мы можем молиться и сегодня, поэтому сейчас я как раз приглашаю к молитве, чтобы наша молитва такая была, да, благодарной за искупление, но нацеленной на то, что нам еще нужно меняться. И мы ждем пришествия Христа, потому что только тогда мы на самом деле изменимся коренным образом. Слава Богу за это. Аминь.